Вы знаете, господа, о старинном противостоянии науки и религии, которые когда-то были единым, потом разошлись, и вроде бы сейчас опять сходятся вместе. Во всяком случае, наш гость сегодня в едином лице представляет собой и науку, и богословие. Александр Филоненко, прошу.
Добрый вечер.
Вы приехали в Кембриджский университет вести исследования. Вы богослов, философ. Но давайте начнем с послужного вашего списка. Как, говорится, вы дошли до жизни такой? Уже начинали вы нормальным, вроде бы, студентом-ученым.
Да. Родился я вообще в Кисловодске, на Северном Кавказе. И, как и полагается, в 1985 году обнаружил себя в Харькове на физико-техническом факультете, потому что в то время, в общем-то, ни о чем другом и не думал, кроме как физики и математики.
Ну, харьковский физтех – это очень хорошее место.
Да, да, и это я обнаружил с радостью для себя в 1985 году.
Факультет Ландау.
Да. Александра Ильича Хиезева.
Да.
И мы с ним дружили последние годы, и многое с этим тоже связано. И так бы, наверное, и занимался бы до сих пор физикой, если бы в армию в 87-м году не ушел.
То есть тогда система была, что со второго курса могли забрать?
Да, именно так я попал в армию. Интересно, что я же был последний советский призыв в армию, потому что после 89-го года, после того, как мы исправно отслужили два, больше студентов не брали.
Ну, мы могли бы загреметь как-нибудь неудачно, но вам со службы вроде бы повезло.
Да, со службы повезло страшно, потому что в армии оказался в Брянских лесах, наедине с лесами и собаками караульными, где я мог после того, как расставил собаку, продолжать заниматься теоретической механикой или читать русскую литературу.
Караульные собаки в Брянских лесах, граница вроде не рядышком. Да, и вообще нет. Дружественная граница.
Нет, а что вы, военные аэродромы охраняли или что-то?
Нет, ну, радиационные системы.
Скажем так, понятно. На них тоже могут вообще напасть кто-нибудь с охотничьим ружьем.
Да.
Я представляю, как человек на солдатской койке с удовольствием раскрывает книгу по теоретической механике. Даже я вам скажу, я сам на фанерном чемодане изучал полгода немецкий язык.
Да, это совершенно не мог представить, например, наш замполит, в обязанности которого входило проверять посылки из Средней Азии на предмет наличия в них наркотиков, каких-то вкусных вещей. У меня он однажды нашел книгу Пригожина и спрашивал, зачем тебе это? И говорю, ну так буду для удовольствия читать. Он говорит, когда у тебя наступает время удовольствия? Я говорю, ну свободное время. У тебя много свободного времени?
Будет меньше.
Не очень, но все-таки, наверное, можно почитать. Ну вот как-то он с трудом смирился с тем, что можно так получать удовольствие.
Но армия дала сильную подготовку по теоретической механике.
Да, особенно по теоретической механике. И дала возможность прочитать, наконец, Карамзина, который в то время, наконец, появился в полном объеме. Не помню, в каком журнале, одном из толстых журналов, наверное, «Нева» или «Москва».
Все-таки просачивалось и в отечественной печати, и прессе много хорошего.
Ну, почему? Карамзин, пожалуйста.
Да. Нет, ну, просто просачивалось – это неправильное слово. Прорвало хорошим. И я страшно благодарен за два года хорошего прорыва. Это именно вот между поступлением в университет и армии два года прошло. И это было замечательное время, когда я как ленивый студент дважды в неделю ходил в кино, а не ленивые мои друзья, упрекавшие меня в лености, ходили по два раза в день, потому что боялись что-то пропустить. Были неделя Тарковского, неделя Феллини, неделя Антониони. И это продолжалось два года безостановочно. Когда я вернулся из армии, я обнаружил другую страну. Это была уже страна, в которой мало интересовались потоком культуры и главным образом интересовались политикой.
Вы же наелись культурой или что?
Культуры, я не заметил, как это произошло. Я в армии в каком-то другом времени жил. Но в 89-м году я понял, что что-то произошло, когда пришел на физтех в туалет и обнаружил вместо вполне привычной сексуальной символики политическую. Например, долой КПСС через СС в конце и так далее. И вот я понял, что страна как-то изменилась.
Да-да-да, я интересно, кто эти шутки запустил с КПСС.
Это был как раз период первого съезда Советов, когда я впервые увидел Сахарова на экране, который почему-то начал пытаться говорить.
Ну да, по-моему, это чуть ли не я эту шутку запустил. Потому что у меня были такие стихи, которые назывались «Воспитательница детского сада», если бы она домогалась моих стихов. Это примерно год уже 86-й. Это надо читать голосом 5-летнего ребенка. Когда произойдет распад СССР, он распадется на СС и на СР. Ну, так, в общем-то, и распалось. С одной стороны, социал-революционеры, с другой стороны, непонятные ориентации люди. Но вы тогда богоискательством и философией еще не увлекались. Вы нормально были советский молодой человек?
С богоискательством, видимо, у всех людей моего поколения началось в армии. И я задавался этим вопросом, почему у нас люди моложе уже были достаточно холодны к этому, постарше, интересовались чем-то другим. Я для себя это объяснял так, что, в общем-то, люди, оторвавшиеся от дома, всегда как-то ищут опоры в культуре. А когда культуру начало трясти, то оказалось, что надо было что-то потверже или понадежнее, или хотя бы соизмеримее с человеческой жизнью.
Но потом в то время очень многие приходили к вопросам веры через антирелигиозные лекции, которые вам, как солдатам, наверняка читали.
Да.
Я, например, все свое почерпнул из музея атеизма, там, все, что мне было надо.
О, конечно, самые интересные книги, касающиеся религии, были изданы в серии «Библиотека атеистической литературы», конечно. И самая лучшая лекция мною была прослушана в армии по количеству положительных эмоций, исключительно иронического свойства. Чемпионом является лекция, которую я слышал в 88 году от штатного лектора, приехавшего рассказать солдатам нечто в связи с тысячелетием крещения Руси. Лекция называлась «Библия насквозь лживая книга».
Ну, да.
Вся лекция была построена на том, что замечательный докладчик цитировал места из Библии, противоречащие с его точки зрения друг другу, для того, чтобы показать, что всякий может воспользоваться этой книгой для призыва к прямо противоположным вещам. Ну, например, призвать нужно к войне, и тогда нужно цитировать «Не мир я вам принес, но меч, а если к миру, так перекуем мечи на орала». И вот лекция была очень долгая. Я не думаю, что кто-то слышал с интересом, но она была неким таким вот символическим празднованием официальными лекторами тысячелетия крещения Руси.
Но это та же метода. Буковский пишет о том, что он читал труды Ленина, тоже в лагерях, видимо, от нечего делать. И у него там на все случаи жизни есть цитаты. И очень много, ну, почти все друг другу противоречат диаметральным самым образом. Поэтому лектор, в принципе, подходил с ленинских позиций.
Ну, и искать надо было, когда я окончала свою диссертацию, мне сказали, что в предисловии обязательно нужно хоть одну цитату. Я писала диссертацию о поэте 17 века, которым ни один из классиков марксизма не интересовался. Мне сказали, что, ну, понятно, Ленина и Сталина значит, не надо трогать, но Маркс или Энгельс, тем более, что поэт-то немецкий, должен быть обязательно. Я перерыла весь индекс полного собрания сочинений Маркса и Энгельса, ничего не было. В конце концов, с трудом нашла цитату Энгельса, слава богу, он исторические романы, исторические книги писал, об эпохе. Ее всунула, сказали, окей, все, дальше ничего уже не писала. Такая нейтральная очень нормальная фраза.
Но как же все-таки начался
Вы вернулись из армии.
Путь в философию.
Да. Два года прошло, вы вернулись.
Философия началась до армии, когда однажды на физтехе появился человек долгожданный, его все ждали, потому что это была, в общем-то, легенда, Владимир Васильевич Шкода. Легенда, которая заключалась в том, что физтех, как факультет на особенном счету, например, с обязательным деканом по воспитательной части, который был штатным офицером КГБ, обязательно. При этом почему-то содержал лекторов и преподавателей, которые считались не особенно надежными. И их можно было там держать. Вот философию преподавал человек, который всю жизнь занимался американской философией. И даже научный коммунизм читал человек, который был специалист по внештатным революциям в духе Мао Цзэдуна и многим другим. И вот тогда я вдруг однажды на первой же лекции увидел странную картину, когда человек вместо того, чтобы что-то нам внушать, прохаживался возле доски и весьма вольно рассуждал о темах, о которых нам не приходилось думать, вполне аргументированно. И когда мы приняли его позицию, на следующую неделю он пришел и начал доказывать что-то прямо противоположное.
И также убедительно это сделал.
Также убедительно это сделал. И когда его начали спрашивать, ну все-таки, как же вы считаете, или так или так, он сказал, вот философ это есть тот человек, который не готов считать. И так я впервые узнал о Куне и Фейербенде, и это был тот человек, который, в общем-то, заставил задуматься над тем, что, видимо, физика – это еще не все, что необходимо человеку для жизни. Потому что я относился к тем фанатикам, которые, видимо, считают, что девушка, например, это изящный ансамбль, квантово-механический ансамбль элементарной частицы. Ну, да. И в то время для меня как-то это было очень близко. Это был первый человек, который показал, что, видимо, это не все. И стоит посмотреть по сторонам. А в то время смотреть по сторонам было куда. Интересно, что религиозные вот интересы и какое-то богоискательство, видимо, было всеобщим. Потому что у нас в общежитии была самая большая библиотека в Харькове самиздатских буддийских трактатов.
Ох как!
И даже теперь, когда я преподаю богословие, я часто понимаю, что внутренне я спорю все-таки с буддистами, которые жили в нашем общежитии. Mm-hmm. Просто какие-то первые аргументы христианские появились в разговорах с ними, это многого стоило.
Да-да-да. Ну и мы сейчас идем по хронологии, как же дальше все складывалось. Вы вернулись в институт после армии. Продолжили физическое свое образование, а вы учились, не знаю, там, элементарные частицы?
Нет, я изучал ядерную физику и очень болел теоретической физикой. И как-то разговаривая в коридоре с философом, я спросил, как же это возможно соединить физику и философию. Он сказал, ну, очень просто, тебе нужно оставить теорию, заниматься экспериментальной физикой, там больше свободного времени. И я действительно ушел на отделение экспериментальной ядерной физики и очень много времени тратил на философию. Угу. Так что 3 года физтеха были очень хорошим временем. И примерно в то же время оказалось, что одними из самых цитируемых книг не стали книги русских религиозных философов. И особенности советского книгоиздания и постсоветского означали то, что книг выходило много, но с такой частотой, что их все успевали читать. И сохранялась советская традиция трамвайных обсуждений всего, что ты прочитал. Поэтому это было очень хрупкое время, которое быстро прошло. Но вот некоторым русским философам страшно повезло в этом смысле. Их успели прочитать все домохозяйки. И в этот необходимый список...
Даже женщина-зубная техника.
Да, и в этот список входили, ну, Бердяев обязательно входил.
Лоский, Франк.
Но интересно, что страшно не повезло Булгакову. Я считаю, может быть, повезло.
Булгакову, отцу Сергию.
Не повезло ему потому, что он просто был поздно переиздан. И поэтому уже все устали читать, и пыл прошел. Его читали только люди, очень сосредоточенные на этом, и такой широкой славы. Он не получил.
Зато имя и репутация не замылены.
Да. С другой стороны, ему страшно повезло.
Итак, заканчиваете вы институт. Довелось ли вам щепить эти ядерные атомы?
О, довелось кое-что щепить. Действительно, мне удалось 2 года работать в замечательной лаборатории, где щепили поверхности разных совершенно веществ. Но интересно, что щепили в здании бывшей женской тюрьмы, в котором были удивительно толстые стены. И это был тот случай, когда что-то очень печально совпадает с научным интересом.
А у них там был ускоритель, да?
Нет, ускоритель у них был, но я в нем не был. Я видел его только из окна своей комнаты, я жил возле него. И это был, конечно, замечательный символический объект, потому что, когда нас спрашивали, а что там у вас есть на вашем факультете, мы говорили, ну как же, во дворе же ускоритель вкопан, вы можете поехать посмотреть. Здание прекрасно, я думаю, любой бы панк оценил, потому что это абсолютно проржавевшие стены, поросшие бурьяном, и назвать это ускорительным можно было.
Но ускоритель был, он работал.
Да, и он работал.
Камуфляж.
Да.
Итак,
Ну, переход. Вот нас очень
интересует. Но еще до перехода далеко. Нет, человек закончил институт. Значит, вы получаете диплом, что у вас там написано? Физик?
Инженер-физик. Mm-hmm. Такой диплом давали в СССР в трех местах. Mm-hmm. Это была специальность достаточно экзотичная. Для нее создали три вуза. Московский физтех, инженерно-физический институт и наш маленький физико-технический факультетик, который должен был готовить специалистов для огромного института Харьковского физтеха, который был самый большой чуть ли не в СССР и был основан в 30-е еще годы.
И вы решили в аспирантуру поступить после этих двух лет щепления поверхности или...
Во время, это было параллельно. И экспериментатор был никудышный из меня. И у меня был замечательный научный руководитель, который прощал мне чтение книг. Никому это больше не разрешалось.
То есть вы теоретик по темпераменту. Пробки чинить не любите.
О, я любил только кривые объяснять. А он любил пробки чинить. Отлично. И так мы как-то хорошо ладили.
Я понимаю, разница в темпераментах, я понимаю. Итак, по окончанию института и поработав некоторое время, вы поступили в аспирантуру, но не физическую линию вы решили продолжить, а вы метнулись в сторону. Как вообще такое возможно?
Да. Я об этом-то и спрашивал.
Да. Вот, знаете, я думаю, что в начале 90-х это был единственный способ выживания. Метнуться... Желательно не в одну сторону, а в как можно большее число сторон. И вот мне удалось метнуться вполне осмысленно. Хотя этого не мог простить все-таки начальник моей лаборатории, который однажды очень печально сказал мне: «Так что, ты физику предал?» Угу. И вот этот орел предательства все-таки был. Хотя для многих он был совершенно непонятен.
Не, ну понятно. Человека учили энное количество лет.
Деньги тратили.
Не только деньги тратили, там же есть научные идеалы, там вам... Перед вами представала целая вереница великих ученых, которые жизнь положили на преодоление той проблемы или иной. Эти проблемы подавались вам на стол прямо как закуска, как первое, второе, третье. Вы все это скушав, встали за стола и сказали: спасибо, до свидания.
Вы знаете, есть такой человек, он был архиепископом йоркским. Вы знаете, кентерберийский, это, так сказать, первые. Йоркский, как бы второй, но ему север принадлежит, и кентерберийскому югу. Доктор Хапгуд. Может быть, вы слышали такое слово. Я с ним долго разговаривал, у меня было интервью. Он рассказал, что он был очень... То есть, нет, я это знал, собственно, что он был почти, можно сказать, звездой. Он очень успешный биолог был, тоже в Кембридже. И вдруг, в 25 лет, он бросил все. И стал приходским священником.
Понимаете? С самого нуля карьера.
Сначала пошел на богословский факультет.
Там какая-то семинария была или что-то. И потом уже пошел на богословский факультет. Стал священником. И вот, поскольку, естественно, у него была хорошая теоретическая подготовка, он вырос вот в кентерберийского, и там, то есть йоркского. И там у него, конечно, в этом интервью были колоссальные вещи. Он был в ЦЕРНе, вот ваш физический институт, который на границе Швейцарии и Франции. И как раз там якобы впервые увидели кварки когда-то. И он разговаривал с молодыми людьми и говорит: вот кварки. А что-нибудь еще дальше, еще мельче будет когда-нибудь или нет? Они так, говорит, переглянулись несколько смущенно и говорят: дальше это уже ваша область.
В Англии меня очень утешает и радует то, что здесь есть, например, общество священников-ученых, священников-естествоиспытателей, потому что для Англии это очень-очень древняя и почтенная все-таки традиция совмещения священства и учености, академической деятельности, и поэтому эти люди как-то объединены, чтобы разделить две страсти, или, можно сказать, одну страсть к науке и служению. Что не скажешь о России современной, то, что меня, в общем-то, тревожит, потому что, конечно, хорошо известно, что многие священники пришли к вере, начиная физики, математики, биологии, но интересно, что они разрываются этим. эти священники, пришедшие из науки, больше не хотят говорить о науке, не хотят говорить о ее отношении к Господу, потому что им кажется, что существует какой-то разрыв, и священники неявно поддерживают это противостояние на уровне личной биографии.
Разрыва-то и нет.
Что для меня, в общем-то, кажется достаточно глупым и поверхностным, потому что мне кажется, что нельзя даже сказать, что об этом разрыве сильно преувеличено. Мне кажется, что его просто
вообще нет.
Но в Ватикане тоже есть специальный институт, где, да, куда приезжают ученые, где они обсуждают именно вот всякие метафизические такие проблемы. Да. И Папа Римский его активно поддерживает. Так что да, англиканская церковь и католическая церковь все это
я
делают.
Я слышал интервью с одним христианином, таким английским, который, знаете, уверен в себе. Ему говорят, ну как же, ведь христианство не единственный путь к Богу. Есть буддизм, есть там индуисты, зороастрийцы, мусульмане, я не знаю. Он говорит, да-да, говорит, но есть разные дороги к Богу, но наша это как автострада М1.
Ну вот как вы на эту автостраду вступили?
На автостраду.
На ведущую Бога.
То есть вы что, вы Бога головой вычислили через философию?
Вы знаете, это, видимо, было... Во-первых, это большая тайна. Я отдаю себе отчет в том, что бы я об этом ни говорил, это может оказаться далеко от правды. Понятно. Не потому, что я что-то скрываю, а потому что я еще сам, наверное, не понимаю, что было важнее, а что... совсем не важно. Но если как-то попробовать это реконструировать, то я понимал, что я очень долго читал, очень много книг, и в какой-то момент обнаружил вещь парадоксальную, что я давно думаю как христианин, но не христианин, и что-то мне мешает им стать. И я понимал, что вот это малое, что мешает, это то, что в жизни-то я не встречал человека, которого бы я мог узнать на улице и признать как христианина. И вот в армии у меня появился этот какой-то вопрос маленький, похожий на обычное любопытство, но казавшийся мне принципиальным. Мне надо было посмотреть в глаза тому христианину, в котором бы я признал его верность Христу, просто узнал бы его. И я его не увидел, а услышал. Я услышал кассеты митрополита Антония, и когда я их услышал, я понял, что как-то надо спешить и надо постараться встретиться с этим человеком.
Вы его услышали по BBC?
К сожалению, нет. К сожалению, нет. Я потом уже слушал, но... Я услышал на кассетах, и я даже не могу сказать, что это были за кассеты, но в то время их было в России очень много. Да. Это были его лекции в России, лекции в Англии. По-русски они ходили свободно, и это было еще одно следствие магнитофонной революции.
Но у него и голос же замечательный.
И замечательный. Да нет, и содержание тоже было все в порядке.
И потом высокоинтеллигентный человек западного рождения и воспитания, вообще сам врач по образованию. И в чем же там был, собственно, перелом? Это понятно было, что с этим человеком мне по пути.
Во-первых, я понимал, что головы недостаточно. Головы недостаточно, и мне была необходима встреча. Я действительно искал встреч, но, с другой стороны, я понимал, что это достаточно глупое предприятие – искать встречи с христианами. Mm-hmm. Действительно везло. Например, в том же замечательном городе Карачеве, в Брянской области, возле которого стояла наша воинская часть, мы однажды с моим другом, это было уже перед демобилизацией, наверное, я знаю, зимой на Рождество, решили оригинально провести отпускной. Потому что традиционный отпускной был устроен так. Мы приезжали в город, посещали телефонную станцию, чтобы позвонить родителям, кафе, чтобы съесть пирожное, выпить кофе, книжный магазин, чтобы купить все, растратить всю военную зарплату, кинотеатр, все. И после этого надо было возвращаться, потому что город был страшно скучный. Я ему сказал, ну слушай, ну сколько можно ходить по одной и той же траектории? Все-таки давай поищем церковь. Может, тут какая-то есть ради чистого любопытства, потому что невозможно столько книг читать и не видеть. И мы отправились с ним в маленькую церквушку, которая была пуста, и стояла в лесах. Велось какое-то там строительство. Интересно, что этот в городе была масса соборов до Второй мировой войны, все они были уничтожены во время Второй мировой войны. А эта церковь, к нашему счастью, нашему везению, оказалась церковь всех святых в земле российской просиявших. Мы встретили одну даму средних лет, которая сказала, о, солдатики, может быть, вам что-то рассказать, вы что-то ищете. Мы сказали, ну вот пришли полюбопытствовать. И она нам прочла блестящую лекцию по истории христианства на Руси, потому что церковь располагала, были иконы всех святых в земле российской просиявших. И вот этот человек был, я думаю, очень важным для меня, как непонятный мне человек, потому что мы его пытались раскусить, как еще советские люди. Ну, например, она нам сказала, может быть, вам вас покормить? Мы сказали, ну нет, ну что вы. Но она говорит, ну, может быть, вы возьмете с собой воинскую часть эту еду и скажете просто своим офицерам, что вам девушки дали. Вот. И мы говорим, а что для этого надо? Ну, надо со мной пойти в крестильню. И мы поняли, что вот так вот
приводят,
заманивают.
Курили, опять же,
заманивают, да. И когда мы оказались в этой крестильне, нас встретили две очень пожилых старушки, одна лет 90, а вторая молодая, где-то под 80. И молодая старенькая сказала... «Мария, посмотри, солдатики пришли». Та посмотрела строго, без улыбки, оценила и сказала, 18 лет не было. Мы оказались первые люди в форме, которые вот в этой церкви появились за последние 18 лет. И мы страшно переживали, что хорошо, нам это не кончится. И в следующий раз оказались там уже под Пасху, но это, по крайней мере, были первые живые люди. И вот я думаю, что все-таки какое-то решающее, для меня решающее значение имел владыка Антоний, потому что было понятно, что надо попробовать так жить.
Ну и вот как же вы же где-то учились теологии в России?
Нет, до теологии еще далеко.
С теологией, вы знаете, я считал, что мои занятия философские и богословиями заниматься не буду. Но однажды в нашем замечательном Харьковском университете я посетил лекцию одного философа, любящего физику. Он рассуждал о квантовой механике и говорил о Господе. Вот до тех пор, пока он говорил о квантовой механике, мне все очень нравилось. Но как только он приступал к рассуждениям о Господе, я понимал, что, кажется, пора мне пробовать преподавать, потому что я мог бы сказать немного более строже, это мягко сказано, все-таки говорить меньше глупостей, видимо. И это помогло решиться на какой-то шаг. И интересно, что в то время в Академию культуры, это тоже заведение, которое никому не понятно, кроме советских людей, что значит Академия культуры. Все академии, видимо, все-таки культуры.
Очень просто. Academy of Culture.
Да. Но все-таки массовой культуры. Видимо, ни в какой стране так официально не заботились о массах, чтобы создать сеть институтов, но, тем не менее, именно там предложили мне прочесть первый курс введения в византийское богословие. Это интересовало историков культуры, и мне сказали, делай, что хочешь, но так, чтобы они поняли, что такое средневековое богословие.
То есть, чисто исторический курс лекций такой.
С попыткой показать, что, чем отличается богословие.
Вы этому не учились? Откуда вы это знаете?
Да, это было 5 лет чтения. 5 лет чтения, знаете, я думаю, что в России это...
Собеседование прошел, скажем так, да? Лектор, собеседование прошел.
Это был вот, да, первый опыт преподавания, а потом уже много-много позже, после первого приезда в Англию и после защиты философской диссертации, я встретился с ректором Московского библейско-богословского института, который предложил мне прочесть курс по науке и богословию. И с тех пор это стало каким-то моим основным делом. Это уже длится почти 10 лет, занятия богословием. Но дело в том, что богословия-то никакого, в общем-то, в Советском Союзе не было. Оно было сведено исключительно к прикладному курсу в духовных академиях и семинариях.
Ну, да.
И то, чем я занимаюсь, скорее возникло само собой из ничего. И я сейчас в России, в общем-то, интересное время, когда из таких спонтанных попыток понять, что же такое богословие, уже как-то складываются институты, компании людей.
Да. Ну что же, в беседе с нашим гостем Александром Филоненко мы сделаем небольшой перерыв, а сейчас из церковной музыки, но чтобы как бы суммировать или иллюстрировать ту цель, к которой он в конце концов пришел.
Thank you.
отрывок из песнопения 120-й псалом, композитор Бортнянский. А сейчас Татьяна Берг бросит взгляд на свое событие недели.
Не то чтобы событие, но приятное сообщение. Во всяком случае, для человека, который любит Лондон. Обычно британскую столицу и местные жители, и иностранцы ругают. Город действительно нелегкий, с громадной территорией и, мягко выражаясь, неадекватным общественным транспортом. Отнюдь не дешевый. Улицы к раннему утру вылизанные до блеска, уже первой половине дня заплеванные, замусоренные, ну и так далее. Но вот сейчас Центральное статистическое управление Европейского Союза выпустило очередной отчет о европейских столицах. И Лондон по немыслимому числу параметров оказался среди лучших. Отчет безоговорочно подтвердил...
Я не удивляюсь.
Чему-то, кое-чему удивитесь, подождите. Отчет безоговорочно подтвердил, что Лондон единственная европейская столица, которая может конкурировать с такими мировыми гигантами, как Нью-Йорк или Токио. Но некоторые данные отчета были легко предсказуемы. Скажем, то, что в Лондоне много культурных учреждений, театров, музеев, галерей и так далее. Но все-таки приятно прочитать, что у нас в два раза больше театров, чем в Берлине или Мадриде. Хотя, удивительно, в Афинах их еще больше, чем у нас. Опять же, понятно было, что мы побиваем большинство городов по числу парков. Но я никак не ожидала, что парки и скверы занимают треть территории города.
2500 их в Лондоне.
Да, но треть территории.
Да.
И еще одна неожиданность. Лондон не просто самый большой город в Евросоюзе с его 7 с лишним миллионами. Это мы все знали. Для сравнения, в Париже меньше 3 миллионов. Лондон – это Рим, Париж, Вена и Брюссель вместе взятые.
О. Совершенно верно.
Мы все время жалуемся на высокую преступность. А оказывается, мы должны Бога благодарить, что живем в Лондоне, а не в большинстве других европейских столиц. Ниже преступность только в Вене и Мадриде. А в самых неожиданных местах выше и намного. У нас 62 преступления на 1000 жителей. А в тихом Стокгольме, например, мне трудно в это поверить, 204. В Париже 150. Правда, речь идет только о преступлениях, зафиксированных и зарегистрированных полицией, так что, может быть, тут необходимы поправки. И к тому же, из песни слова не выкинешь, мы на 2-м с конца месте по числу убийств. Хуже нас только Брюссель. Один из параметров, по которым мы сильно уступаем конкурентам, это число врачей на душу населения. У нас их 0,6 на 1000 человек, а в других европейских столицах их более чем 2, в Лиссабоне аж 11. Но, может быть, нет худа без добра. Статистически, у лондонцев обоего пола, моложе 65 лет, меньше шансов умереть от сердечных и респираторных заболеваний, чем у жителей других столиц. Как это объяснить, никто не знает. И еще один нехороший для нас результат. Наша гражданская пассивность. Лондонцы ленятся ходить на выборы. Тут мы просто на последнем месте в Европе. Зато... Возвращаясь к положительной стороне отчета, безработица в Лондоне примерно вдвое ниже, чем в Берлине, Мадриде и Париже. Правда, в Стокгольме и Люксембурге она еще вдвое ниже, но все-таки бронзовую медаль мы отхватили. И последняя наша медаль, самая удивительная, за хорошую погоду. В Лондоне намного больше солнечных дней, чем в Париже или Берлине. Ну, Афины нас обошли, но в отличие от театральной статистики, этого все-таки следовало ожидать. И за дожди нас тоже зря ругают. В Лондоне дождь идет 163 дня в году, а в Брюсселе, столице Евросоюза, целых 199.
В Париже на 10 сантиметров в год осадков выпадает больше, чем в Лондоне.
Да, а парков гораздо меньше, хотя есть дождь.
Танечка, здорово их припечатали просто.
Это не я. Самое поразительное, что это Европейский Союз.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
24 октября 1899 года. 105 лет назад родился поэт, сочинивший вот такие стихи. «Не я выбираю читателя, он. Он достает меня с полки. Оттого у соседа тираж миллион, у меня ж одинокий, как волки. Однако не стану я, лебезя, обходиться сотней словечек. Ниже писать, чем умеешь, нельзя, это не в силах человечьих. А, впрочем, говоря, кстати, к чему нам стиль вот такой нежены? Какому ничтожеству нужен читатель, которому стихи не нужны? И все же немало я сил затратил, чтоб стать доступным сердцу, как стон. Но только и ты поработай, читатель, туннель-то роется с двух сторон. немногие сразу отгадают имя поэта. А был он, пожалуй, единственным чистым импрессионистом в советской поэзии. И широко печатался. Потому что он и про Ленина, и про советскую власть такую хорошую. Это он, так сказать, откупался. А по-настоящему только мастерство, только искусство стихосложения было для него главным. Вот еще, пожалуйста. «О, океан, омывающий облако океанических окраин, повивающий обок и около острым озоном играя! Кто хоть однажды побыл у зеркала этих просторов, поверьте, он унес в альвеоловых пузырьках немного великого ветра. Он вернется в свой город клопиной косой, но глянут из-под одеяла глаза, видавшие кругозор великого океана». Ну, никто еще пока.
Нет, не томите.
Да, нелегко.
Поскольку я знаю,
звали поэта Илья Сельвинский. Это было громкое имя в 20-30-е годы. Умер он в 1668 году, и, к сожалению, его помнят сегодня не очень многие. 24 октября 1974 года, 30 лет назад, в один и тот же день умерли Екатерина Алексеевна Фурцева и Давид Федорович Ойстрах. Фурцева была единственной женщиной в политбюро ЦК партии за все годы советской власти. Это к вопросу о равноправии женщин в те годы. Профессор Ойстрах был в числе самых выдающихся музыкантов мира. Он скончался в возрасте 66 лет. Фурцева прожила 64 года. 26 октября 1824 года, 180 лет назад, открыл двери на Театральной площади Московский Малый театр. Не так уж много на свете театров с репертуаром такой необъятной ширины. Конечно, русская классика, Грибоедов, Гоголь, Островский. Но ведь даже я, ходивший в Малый не так уж много лет, видел там, к примеру, помимо русских пьес, Уриэля Коста Гучкова, Отелло Шекспира, Пигмалион Бернарда Шоу, Веер Леди Уиндермер Оскара Уайлда, а созвездие актеров Малого театра Проф и Михаил Садовский, Остужев, Ильинский, Климов, Вечник, Соломин, Яблочкина, Пашенная, Турчининова – это те, кого я застал, или ныне здравствующие. Вы знаете, в Англии я видел две постановки «Пигмалиона». Обе прекрасные. Но как вспомню Дарью Зеркалову, Элизу Дулиттл, и Константина Зубова, Хиггинса, так все прочие Элизы и Хиггинсы отходят на второй план. 26 октября 1879 года, 125 лет назад, в украинском местечке Яновка родился Лев Давидович Бронштейн. За революционную агитацию его впервые сослали в Сибирь в 1898 году. В 1902 году он бежал по паспорту на имя Троцкого, отсюда псевдоним. Жил за границей, а в 1905 году вернулся, чтобы руководить революцией. Его опять арестовали, опять в Сибирь, и опять побег в 1907 году. Новая эмиграция и возвращение в Россию в мае 1917 года. В июле, после попытки большевистского переворота, арестован. В августе, находясь в тюрьме, принят в большевистскую партию, до того был меньшевиком, и избран членом ЦК. В сентябре был освобожден и стал председателем Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. В качестве председателя военно-революционного комитета партии руководил Октябрьским переворотом, позже переименованным в Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Организовал Красную армию. Был первым после Ленина вождем, но после смерти Ленина его быстро обошел Сталин, с которым высокомерный Троцкий не желал даже дискутировать на равных, считая Сталина ничтожеством. В 1929 году выслан из страны, в 1940 году убит в Мексике сталинским террористом Меркадером. 29 октября 1929 года, 75 лет назад, разразился крах Нью-Йоркской биржи. В тот черный вторник, как его прозвали, были выброшены на продажу больше 16 миллионов акций. И к концу дня некоторые из них отдавали за любую цену. Общий кризис капитализма, ликовала советская печать, кризис углублялся. Он захватил все экономически развитые страны мира. В 1932 году американцы не избрали президента Гувера на второй срок, а отдали голоса Франклину Рузвельту, который серией решительных мер вывел Америку из кризиса. В дальнейшем была разработана экономическая система, не допускающая повторения черного вторника, даже в случае сильных колебаний рынка, например, упадка экономики азиатских стран или обвала российской валюты в августе 1998 года.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Александром Филоненко, богослов, физик, я не знаю, там многие у вас титулы, которые все называют, наверное, сейчас нет смысла. Я вам вот что говорю. Предположим, вы попадаете в родной ваш по службе Брянск. Попадаете вы на провинциальную кухню, где ставят стопарик, селедочку нарежут, картошечку сварят и скажут: Саша, вот ты человек умный, богословие изучаешь, Бога знаешь, вот ты мне расскажи, как ты понимаешь, что это такое и где он, и вот с какой стороны вы будете человеку объяснять. Предположим, человек достаточно образованный. Не будем так уж, так сказать, занижать планку. Как вы сами себе это все представляете? Как вы ощущаете? Что это? Что за субстанция? Это энергия? Это тайна? Или это обязательно система веры, без которой он не существует? Как мы сопрягаемся со всем этим?
Здесь, наверное, есть два момента очень важных. Момент первый, связанный с тем, что, по моему глубокому убеждению, отличает людей верующих от неверующих. И это мало связано с конфессиональностью или с принадлежностью той или иной традиции. Это глубокое чувство того, что самое существенное в моей жизни мне дано даром. И как бы я не мог без него жить, но никакими собственными усилиями я получить его не смогу. И могу только ждать, ждать и ждать, и быть в том месте, где я имею возможность дождаться. Вот я думаю, это чувство соотнесенности с тайной, которой мы почему-то нужны, и которая почему-то чего-то ждет от нас. Я думаю, это общее чувство религиозности, может быть. А то, что означало для меня принятие крещения и православия, это было связано с несколько иным моментом. Моментом верности воскресшему Христу, как тому, кто сумел показать и явить то, что Бог ждет от человека того усилия, которое люди, догадываясь, называют любовью. И Господа от нас ждет только, Господь ждет от нас только одного – любви, но не всякой любви, а лишь той, которая может быть соотнесена со смертью, и которая может хотя бы быть, хотя бы надеяться на то, что смерть может быть побеждена. Любовь, которая побеждает смерть, я думаю, это тот горизонт христианского вызова, который определяет христианство. Для меня христианство — это всего лишь верность событию воскресшего Христа, как надежде обнаружить любовь, которая способна победить мир.
Ну вот, исходя из вашего научного опыта и образования, когда вы читаете лекции или объясняете людям вот соотношение между религией и богословием или Богом, а божественную субстанцию вы пытаетесь объяснить через что-нибудь, скажем, через... Ну, не знаю, я вот, например, иногда совсем уж, так сказать, неверующим говорю: вот возьми кусок металла, посмотри на него в микроскоп, увидишь молекулу, увеличь еще увеличение, попадешь в атом, еще увеличивай, ты увидишь внутри атома, значит, там, протон какой-то, и электрон летает, между ними колоссальное расстояние. То есть внутри, в принципе, все состоит из пустоты, и все держится на непонятной какой-то энергии. Вот типа вот эта энергия, вот тебе отправная точка.
Это я... то, что сказал доктор Хамгуд.
О, да. Знаете, я не готов из наблюдений над миром выводить существование Господа. Для меня все-таки связь религии и науки заключается в несколько ином чувстве, которое разделяли, ну, видимо, все творцы, как минимум, европейской науки. Это чувство глубочайшего благоговения перед тайной. И для когда-то, когда составлялся мой детский иконостас, и когда я был фанатично предан физике, Исаак Ньютон угодил в этот иконостас благодаря только одной единственной фразе, что «не знаю, кем уж я кажусь миру, но себе я кажусь маленьким мальчиком, ходящим по берегу морскому и любующимися некоторыми красивыми камушками, которые море выбрасывает». И вот это ощущение соразмерности себя тайне, несоразмерной совершенно, мне кажется, глубоко лежащим в основании европейской науки. И наука для меня лишь форма глубочайшего благодарения за то, что открывается хотя бы немножечко этой тайны. Я думаю, что существует колоссальный конфликт между реальным вкусом к науке и тем, как науку представляют, например, в школах. В школе наука дается людям как то, что позволяет убежать от тайны, позволяет объяснить мир, позволяет разложить его по полочкам, позволяет как-то укомплектовать в маленькой голове. И школьнику, который с отличием закончил школу, кажется, что
все понятно.
Все понятно. В общем-то, структура мира уже ясна, осталось только дорешать некоторые уравнения. Конечно, для ученого наука – это просто тот способ взглянуть на мир, который делает этот мир глубоко таинственным. В отличие от обыденного мира, в котором люди успевают поскучать.
И открытия постоянно идут и будут продолжаться до бесконечности. Это один из теоретических доказательств, одно из теоретических доказательств Бога, природа которого бесконечна. Иначе и его творение тоже бесконечно. Да. Вот вы изучаете, господа, науку. Сколько бы ни учили, на каждый ответ, который вы получили, появляется 100 новых вопросов. И так вообще до бесконечности. Я сейчас читаю книжку «Хаос», которую я вам показал перед передачей. Леонид Владимирович, следующий на очереди. И там как бы другое осмысление математического понимания природы, где все эти линейные уравнения, которые вы очень любили доказывать и объяснять. Объясняется, что это только малая часть существующего в природе, а что все значительно гораздо глубже. И до этого уже дошли. Всякие люди, типа Фейгенбаума и Мандельброта, кое-что поняли в хаотическом, но упорядоченном порядке Вселенной. Это совершенно потрясающе.
Да, я согласен с вами, что развитие представления о хаосе – это, наверное, самый интересный вызов богословию, например. И я считаю, что это было счастье, то, что мы могли очень-очень рано познакомиться с книгами великого бельгийского физика Ильи Романовича Пригожина.
Пригожина.
Который... успели стать бестселлерами постперестроечной России. И это тоже удивительный факт, хотя эти книги уже такой степени сложности, что мало кто их сочтет даже популярными. Но в то время вкус к необычному чтению заставлял людей читать даже Пригожина.
Да, понял.
Ну хорошо.
Нужно объяснить, наш гость развел руками.
Удовлетворите мое любопытство. Вы же формальное богословское образование где получили?
Нигде.
В Любинске.
По той простой причине, что формального богословского образования в постсоветской России и Украине просто не существовало. И сейчас происходит процесс самозарождения богословия. Он происходит по-разному. Либо молодых способных людей отправляют учиться в традиционные богословские центры.
Это как за границу?
Нет, я уже тут присутствую как доктор богословия.
Я знаю.
Но действительно, я думаю, в России между людьми моего возраста и людьми... бесконечно старшими, старшего поколения, есть только недипломированные богословы, которые занимались этим потому, что не заниматься этим они не могли. Но теперь эти люди становятся как бы основой самозарождающегося богословия, и они дают дипломы в России, они принимают экзамены, они ставят двойки, тройки за невыученные богословские предметы. И для меня эта ситуация курьезная. Я всегда вспоминаю Василия Васильевича Розанова, который говорил, что закон Божий, конечно, нужно учить не так, как учат в Российской империи, потому что стоит Васька и нудит, блаженный, нищий, ну, духом, а надо бы не так. Только в случае, если он прекрасный ученик, в качестве награды, раз в год подводить его к маленькому отверстию и говорить: смотри, Вася, там ты видишь нечто глубоко важное. И Вася, затаив дыхание, должен был смотреть маленькую дырочку и читать на стенах вспыхивающую надпись: «Блаженный нищий духом», где эта надпись должна была пропадать и служить последней наградой успеху ученика. Вот мне кажется, что эти недоумения, недоразумения, о которых любил размышлять Василий Васильевич, сейчас очень актуальны в России. И я переживаю, боюсь, что академическое богословие, как и всякие занятия, требующие профессионализма, может немного притушить тот огонь и ту богословскую страсть, из которой оно всегда самозарождается в любом поколении, в любое время.
Да. Мы любим здесь разговаривать с людьми образованными или теми, кто много в жизни пережил, потому что годы и усилия дают результат. Есть некий опыт, и этот личный опыт сам по себе имеет ценность, потому что это дистилляция того, что вы все перечитали, пережили, изучали, спорили и так далее. И вот эта вот самая пеночка нас сегодня интересует. Что вы вынесли за эти годы размышлений, чтения и прочего? Так сказать, вот финальный, так сказать, вот этот вариант, последняя планка. До чего вы дошли в осознание этой тайны? Что вы знаете сегодня, чего не понимали, скажем, 5 или 10 лет назад?
Да, я понимаю, что с возрастом, в конце концов, при известном усердии, люди приближаются к эталону Льва Николаевича Толстого, который говорил исключительно банальные вещи на старости лет. Вот я не готов говорить столь банальные вещи, но все-таки меня последнее время давно уже страшно увлекает метафора, или, скорее сказать, этимология замечательного русского слова «ликование», которое позволяет прояснить главную тайну богословия христианского. И мне кажется, что это не слово, а целая притча, потому что слово «ликование» несет в себе и то, ради чего человек живет, и то, как он открывает в себе настоящий подлинный лик. Только ликуя от встречи с другим ликом и образуя лик как хор и как собрание людей. И значение слова «лик» в смысле собрания еще все-таки сохранилось в русском языке. Например, мы говорим «причислен к лику святых», или в церкви хор называется «лик». И монахи ликуются, когда прикасаются друг к другу щеками. И это слово очень любил владыка Антоний, мне кажется, не зря, потому что в нем скрыта вся очень простая мудрость христианство, заключающееся в том, что все наши поиски себя настоящего и того, что нас бесконечно трогает, как правило, оборачиваются тем, что мы встречаем того, встреча с кем вызывает у нас глубочайшее неподдельное ликование.
Мы хотим закончить неожиданным музыкальным отрывком. Это советская песня про нежность, связанная с запуском Гагарина и песнями там в исполнении Майи Кристалинской. Вы пару слов скажите, почему вы эту песню выбрали?
О, да. Знаете, мне очень близки слова владыки Антония, что христианин очень радуется, когда встречает в других людях то, что он мог бы с этим человеком разделить какую-то радость. И мне кажется, что нельзя говорить о том, что в советский период люди были верующие или неверующие. Все люди по-своему решали проблему соизмерения тайны своей жизни с безмерностью. И мне очень близки медьки, которые старались и умели в советском языке находить вещи глубоко безмерные.
Александр Филоненко, огромное вам спасибо. Господа, слушайте нас в то же время на следующей неделе.
Земля, как мне несколько часов прожить, как же падает листва в садах, и куда-то все спешат такси.